Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. На волнах радио Теос передача «Лютеранская волна». И сегодня у нас 27 сентября, среда, и в гостях у меня участница молодежной группы Кафедрального собора Святых Петра и Павла София Харитонова. София, здравствуй.
Здравствуйте, Владислав.
Сегодня мы поговорим о одном из элементов празднования 500-летия реформации, той программы, которая у нас включена во всеобщее празднование не только у нас в России, но и, собственно говоря, по всему миру. Юбилей реформации, 500 лет. Событие такое раз в жизни, раз в 500 лет. И, собственно, говорить мы будем о молодежной конференции, которую мы обозначали в предыдущих выпусках передачи «Лютеранской волны». Молодежная конференция закончилась. Закончилась она у нас буквально в воскресенье, да, вот совсем недавно. И, собственно говоря, по свежим воспоминаниям участников, точнее участницы, мы будем сегодня восстанавливать картину событий. Тема молодежной конференции называлась «Реформация. Вчера, сегодня, завтра». То есть молодые люди, которые приехали со всей России и даже из других стран, такие как Словакия, Киргизия, Грузия, Казахстан, Белоруссия, ну и других стран. То есть это даже была, по сути, не, скажем так, только в России, да, но и затронули другие страны. Вот, такая международная почти конференция молодежная у нас была. Приехали молодые люди с разных регионов, с разных стран. И вот, собственно говоря, посыл темы реформации «Вчера, сегодня, завтра» должен был и тех молодых людей, которые присутствовали, и участников, и вас, дорогие радиослушатели, сейчас в нашем эфире, собственно говоря, сподвигнуть на размышления о том, чем же реформация являлась, является и будет являться, и вообще есть ли у нее завершение. Каковы рамки реформации? Потому что вот мы видим, что уже прошло 500 лет с момента ее возникновения, и на самом деле даже с точки зрения как исторического феномена она продолжается по сей день. Но для начала традиционно мы начинаем с нашей рубрики «Автограф», так как София у нас впервые, и, собственно, это также соотносится с нашей темой о реформации вчера. Жизнь нашего гостя.
Автограф.
София, расскажи, пожалуйста, как ты нашла наш собор, откуда ты, каковы твои впечатления пока что только вот о том опыте, скажем так, религиозной и собственной жизни, которую ты сейчас имеешь, а потом чуть позже мы уже поговорим и о самой конференции.
Ну, я практически совсем новый человек в соборе. Я активно начала участвовать в жизни собора только в июле месяце, когда практически случайно, можно сказать, проходя мимо, я услышала колокол в 11:30 в воскресенье. И не знаю, как сказать, но мне просто очень захотелось зайти, познакомиться с людьми. И я поняла, что это то место, в котором мне хочется остаться. И те люди, для которых мне хотелось бы делать что-то полезное. Вот. Ну и я стараюсь таким образом как можно чаще бывать в соборе, посещать мероприятия, и вот, в частности, помогала в организации. Надеюсь, что моя помощь была не лишней.
Называется, удачно зашла, когда в самый нужный момент появляется, да? Вот, а дорогие радиослушатели, сейчас я просто напоминаю о телефоне прямого эфира 8 800 333 1706. Вайбер, WhatsApp тоже у нас, я так понимаю, подключены и работают. Плюс 7 977 850 08 96. Также вы можете писать нам на сайт Радио Теос. И, собственно говоря, мы продолжаем наше знакомство с сегодняшней гостьей. Напоминаю, что у нас в гостях сегодня участница молодежной группы общины Кафедрального собора Святых Петра и Павла София Харитонова. И вот, собственно говоря, я знаю, что ты не из как-то России, да? Или как это? Не из ближайших краев.
Ну, я родилась в Киргизии. Моя мама там тоже родилась. Мои родители познакомились в Киргизии, но мой папа коренной москвич, который по академической линии туда приехал. И, наверное, моя жизнь началась со случайности, потому что мои родители имели практически нулевую вероятность встретиться. И вот всякие счастливые случайности сопровождают меня, и я очень рада, что так оно продолжается. Собственно, я прожила в Киргизии 8 лет. Мы бывали в Москве, конечно же, у папиных родителей. И когда мне было 8, нам пришлось оттуда уехать, потому что жить там, к сожалению, становится все сложнее и сложнее. Но мы каждый год туда возвращаемся, навещаем моего дедушку, маминого папу. Вот.
Ты сказала, что у тебя были такие, скажем так, забавные случайности. Какие бы ты могла вспомнить, поделиться с нашими радиослушателями, потому что это интересно. У нас у всех бывают счастливые случайности, мы порой их даже не замечаем. А тут какой-то даже осознанное понимание этих случайностей.
Ну, у меня очень часто бывает так, что я хожу, думаю какую-нибудь мысль, мне это там что-нибудь нужно или что-то тревожит, и буквально на следующий день или через день случается так, что я узнаю очень точный и очень исчерпывающий ответ на свой вопрос. Да, вот, в частности, в прошлом году я очень люблю эту историю, и я ее уже рассказывала на волне радио Телос. В прошлом году я шла мимо католического, правда, собора непорочного зачатия и думала о том, что в моей жизни очень много сомнений. И зайдя туда, там был огромный пустой зал, я села и подумала, что, пожалуйста, если есть такая возможность, я бы хотела от сомнений избавиться. И в самый последний момент, когда я додумала эту мысль, в соборе зазвучал орган. А я там была практически одна. Вот. Ну, как бы с этого момента жизнь моя не то чтобы избавлена от сомнений окончательно, но, по крайней мере, каждый раз я не сомневаюсь в собственном выборе, и то, что я пришла в собор святых Петра и Павла, это ни разу еще не разочаровало меня, и я очень рада находиться там среди людей, которые там работают, и там бывают.
А почему ты остаешься до сих пор, ну, как бы с нами в нашей, уже в нашем совместном общении? То есть, ну, я знаю, что к нам вот бывают люди заглядывают на один раз, ах, как все у вас красиво, ах, все как хорошо, ну и потом не появляются. Вот, а ты зашла как-то вот так вот, посмотрела, все красиво, все хорошо и осталось. Что тебя держит?
Ну, мне кажется, что человека ничего не может удержать, если он не хочет где-то находиться. Хоть цепями приковывая он мыслями своими, и душой будет где-то далеко. А я душой, наверное, зацепилась, скажем так.
Ой, это замечательно. Есть в лютеранской теологии, то есть в теологии понимание, как вот захваченность Богом, да, что такое вера, что такое богообщение. Это когда вот ты буквально захвачен Христом. Вот как это объяснить? Объясняют это по-разному, но вот даже на таком простом примере можно сказать, что Софию захватила та
атмосфера, наверное, можно сказать.
Атмосфера, которая создается на самом деле не столько даже людьми, не столько даже людскими силами, сколько, конечно же, с присутствием Божьим силы Святого Духа, потому что, конечно же, наша задача как людей пребывать между собой в общении и в общении с Богом, но, конечно же, самое главное — это проповедь. Проповедь того, что Божья благодать, она дарована всем, и для того, чтобы ее получить, достаточно всего лишь открыть свое сердце Богу, свой ум и свое сердце, и, собственно говоря, вот та благая весть, она действительно захватывает. Ну, перейдем, наверное, уже к самой конференции.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна».
Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteos.ru.
Звоните, пишите, дорогие радиослушатели. Мы всегда рады ответить на ваши вопросы и ваши пожелания. Собственно, конференция. Должен признать, что к этой конференции молодежь лютеранская готовилась достаточно долго, усердно. Я помню, что у нас были и организационные собрания до глубокой ночи, и всякие организаторские вопросы, организационные моменты, которые надо было тоже как-то устаканивать, что называется. И вот, собственно говоря, если бы не наши совместные усилия и организаторов этой конференции, и тех молодых людей, братьев и сестер, юношей и девушек, которые присутствовали на этой конференции, возможно, бы конференции совсем и не было. Ну вот расскажи, у нас конференция началась в пятницу, 22 сентября. Я бы сказал, что даже уже 21-го, потому что в это время приезжало уже множество гостей из разных стран, из разных регионов, и нам казалось, что конференция уже началась, даже без обозначения официальной части. И вот 22 число, 22 сентября, пятница. Ты приходишь, и что?
Ну, для начала я испугала всех своих домашних, собираясь на конференцию. Я вышла из дома, по-моему, в 6 часов утра или что-то около того. Ну, вот совершенно непривычное зрелище для тех, кто меня знает, как я работаю.
Сова?
Не то чтобы сова, но мне очень часто приходится допоздна засиживаться за работой. И поэтому, конечно, ну, хочется доспать хоть сколько-нибудь. Вот. А тут надо было приехать пораньше, чтобы помочь с организацией завтрака для участников. Вот, к тому же их было очень много, и мы все не помещались в помещении, в котором, собственно, был завтрак. И нужно было организовать все так, чтобы никто не толпился, никто не ушел голодным. Ну, у нас вроде бы это получилось. И к официальному открытию все пришли довольные, радостные.
Самое главное, сытые.
Ну.
Потому что можно заниматься чем угодно, но, конечно, обед, в данном случае завтрак, да, должен быть по расписанию. Так, то есть, хорошо. И, собственно говоря, потом, после официального, скажем так, открытия, началась непосредственно сама рабочая часть. Это и мероприятия, связанные на библейские темы. А я напоминаю, что конференция проходила 3 дня. И, соответственно, темы вчера, сегодня, завтра были разделены вот на пятницу, субботу, воскресенье. И вот реформация вчера. Та тема, которая была вот 22 сентября. Как краеугольной темой в проведении библейских занятий и разных мероприятий, связанных с молодежью. Что тебе больше всего в этом дне запомнилось? В чем ты... Ну, давай сначала, что запомнилось, а потом, в чем наиболее активно принимала участие?
Ну, я думаю, что на эти два вопроса, скорее всего, один ответ. Это была библейская работа. Мы с молодыми людьми разделились на 4 команды, и каждая команда должна была вспомнить и оформить такой плакат, наверное, можно так сказать, каких-то персонажей из истории, из библейских текстов, которые не по времени, а по духу, наверное, можно так сказать, соответствовали бы термину «реформация». То есть люди, жизнь которых коренным образом изменилась, когда они почувствовали присутствие Бога в своей жизни, или обстоятельства их заставили это присутствие почувствовать.
Вопрос такой. Присутствие Бога, ну, скажем так, считаешь ли ты, происходит реформация, когда человек встречается с Богом? Или у человека есть право остаться тем, кем он был до встречи с ним?
У человека, я думаю, всегда есть выбор принимать те события, которые с ним происходят, меняться под стать им или в силу своей инертности, в силу своего конформизма оставаться таким, каким он был, потому что ну, человеческое существо в каком-то смысле лениво, а в каком-то смысле просто страшно всегда меняться навстречу неизвестному. И каждый волен выбирать для себя самостоятельно, хочет ли он принять такие изменения в своей жизни или нет.
Тогда в чем здесь роль Бога? И есть ли она?
А Бог, собственно, ставит нас в такие ситуации, которые должны нас заставить задуматься о чем-то в этой жизни и которые должны подтолкнуть нас к Нему. Я думаю, что так.
Вернемся, спустимся немножко на землю от высоких вопросов о человеке и продолжим. Значит, была поставлена задача обозначить персонажей или персон, чья жизнь подверглась, ну, в кавычках, реформации. Или, может быть, даже не в кавычках. Кого вы выбрали в своей группе и почему?
В нашей группе было очень много споров на эту тему, конечно же. И это, кстати говоря, один из приятных моментов. Мне очень нравится, когда происходит детальное обсуждение, и когда люди готовы высказывать критику и готовы ее принимать. Это очень здорово. И вот по прошествии некоторого времени мы собрали довольно интересную компанию персонажей, и, пожалуй, центральным персонажем в этом нашем плакате был Дисмос, то есть вор, который был рядом с Христом. И девизом его, мы каждому персонажу подобрали такой маленький девиз его, да, духовного изменения. Вот, и его девизом было «никогда не поздно», потому что, ну, практически он изменился и открылся в самые последние минуты своей жизни и оказался чуть ли не первым, кто вместе с Христом, ну, как сказать, попал на небеса. Вот. Затем мы выбрали Иону, который 3 дня да, просидел неизвестно где. И, в общем, тут было много
неизвестно,
споров.
Как неизвестно, неизвестно, в ките он просидел.
В ките он просидел,
дети
конечно
очень
же,
любят
да.
эту историю.
Да, и вот Иона, он, значит, у нас был, когда отказаться невозможно, ну, потому что 3 дня просидел в ките, пожалуй, кто угодно, пожалуй, задуматься. Да, и из тех, кого я прям досконально помню, это были еще Мария Египетская, которая изменилась и не отказалась от своих убеждений ни под каким предлогом.
Поподробнее Мария Египетская, потому что я сомневаюсь, что... Ну, кто-то уже, наверное, забыл про нее, а кто-то и вовсе не знает. Поэтому, если есть возможность, нам бы вот напомнить.
Мария Египетская, она была блудницей, была, в общем, не самым праведным человеком, но, увидев Христа, она изменилась, и сейчас ее даже считают святой. Вот, поэтому, в общем, как-то мы ее тоже выбрали. И персонаж, про которого мне известно чуть лучше, это император Константин, который, собственно, сделал христианство государственной религией Римской империи. И его девиз был «Сим победишь», как девиз его знамен, с которыми он действительно победил, прекратил междоусобную и, в общем, довольно страшную войну в империи и установил мир.
Откуда такие персонажи вдруг? Ведь казалось, что даже христианской молодежи проще брать кого-то из вот близких к ним. А здесь достаточно такие персонажи, ну, которые вот имеют... скажем так, насыщенную историю своей жизни, и о некоторых, вот, например, тоже там Мария Египетская, о которой мы говорили, да, уже кто-то подзабыл, а кто-то и вовсе не знал, а молодежь помнит.
Ну, это командная работа, и каждый постарался внести свою лепту, внести какое-то замечание, и даже если кто-то не придумал, не вспомнил какого-то конкретного персонажа, все участвовали в обсуждении, все участвовали в оформлении. О, кстати говоря, я еще вспомнила святого Патрика, крестителя Ирландии.
Его мы тоже включили в свою компанию.
Да, его мы тоже включили в нашу компанию, потому что это человек, который очень хотел вырваться с этого проклятущего острова, и в тот момент, когда он наконец это сделал, он услышал голос, который ему сказал: «Вернись, потому что ты там нужен», и он повиновался ему, и действительно достойно очень завершил свой путь там, и сейчас там крайне почитаем
за покровительство.
По делу, да, покровительство теперь.
Вот, и, собственно говоря, в конечном итоге, а вот можешь ли ты вспомнить, что представлялись другие вот, группы? Кого представляли? Ну, и почему тоже, опять ведь, потому что нам очень важно понимать, почему история, то есть вот это состояние вчера дает нам какой-то посыл и какие-то напоминания, которые помогают нам действовать и жить сейчас. Есть даже такая поговорка, что если в прошлое выстрелить из пистолета, то будущее может выстрелить в тебя из пушки. Вот почему история... И вот те исторические персонажи, которых вы выбирали, вот, собственно, почему вы их выбирали-то?
Ну, потому что каждый, кто выносил какую-то кандидатуру, обязательно объяснял, почему он считает, что этот персонаж, этот человек подвергся реформации, каким образом именно он изменил свою жизнь, и если он изменил жизнь других людей, то как это произошло? И, ну, надо сказать, что пример с Ионой привели, по-моему, все команды, видимо.
Это классический такой пример, причем очень... С одной стороны, это первое, что приходит в голову, но с другой стороны, достаточно трудно объяснить. Ну, скажем так, можно сказать, да, что просто трудно себе физически представить, просидев сколько он просидел. Вот, просидеть, ну, скажем так, долгое время в животе у кита, и вот с тобой произошла реформация, опять же, в кавычках, да, вот. Каково это пережить? Конечно, можно это толкать как-то метафорически. Ну, собственно...
У других команд мне очень понравились примеры людей, которые жили не так давно. Это был, например, Дитрих Бонхёфер, который спас огромное количество евреев, и выдавая им шведские паспорта. И его история, как бы, она всегда, по-моему, любого человека, кто ее слышит, задевает до глубины души, потому что он совершенно не страшась никаких преследований, ну, практически из кармана их доставал и пачками раздавал. Ну, вот, и после этого... Я не знаю, как бы, что еще можно к этому добавить. Это самый яркий, пожалуй, пример.
У Бонхёфера очень хорошо пишет, скажем так, его жизнь, его жизненную позицию, его молитва о врагах, наверное, да, о тех, кто вот против тебя. Сейчас под рукой у меня ее нету, но в интернете можно набрать и посмотреть. Молитва Дитриха Бонхёфера вот о... скажем так, тех, кто был против него, но тем не менее он, как христианин, вот, молился о них. К нам пришло сообщение от Светланы из Праги. Конечно, немножко не по нашей теме, но она пишет, что сейчас лютеранская церковь как бы делится на либеральную и консервативную, традиционную. Как, по вашему мнению, сможет ли либеральная сторона вернуться к традиционным ценностям? Или это необратимый процесс? Светлана, спасибо за вопрос, но я думаю, что этот вопрос лучше к профессорам университетов и докторам богословия, потому что вы затронули тот пласт истории, который на современном этапе, по которому на современном этапе пишут очень много монографий, очень много защищают всяких разных научных работ, и сказать вот прям сходу, даже сформировать мнение, сможет ли либеральная сторона лютеранства вернуться к традиционным ценностям, это очень многогранный вопрос, на который вот так вот прям сходу и не ответить. по крайней мере, я не смогу, может быть, радиослушатели как-то смогут помочь мне с ответом на этот вопрос. Итак, возвращаясь к конференции, обсудили вы вот разных персонажей, которые, чья жизнь была изменена, самый неожиданный для них момент. Вывод из всего этого.
Вывод — это то, что реформация происходила с людьми. Ну, во-первых, реформация происходила с людьми и до того, как само слово «реформация» стало подниматься на слуху, то есть до...
Неосознанная реформация.
Да, неосознанная реформация. Вот, возможно, это не так называлось, но было именно таковым. Ну, пожалуй, это главный вывод, который можно сделать. И, собственно, к этому нас и подводил весь тот, все эти два часа библейской работы, которые были в первый день и которыми мне отчасти посчастливилось немножечко, не сказать поруководить, но скорее помочь... организоваться как-то.
Направить в нужное
да,
русло.
Да, да, да.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна».
Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
Второй день конференции. Что в нем было, чем ты занималась? Да, надо обозначить, чуть не забыл, что второй день шел под лозунгом «Реформация сегодня». Вот, собственно говоря, что такое «Реформация сегодня»?
«Реформация сегодня», второй день конференции, был посвящен тому, чем же реформация является именно для участников конференции и для наших современников, возможно. И библейская работа в этот день была посвящена этой теме, и плакаты, которые мы делали в этот день, опять же, должны были отразить мнение именно участников конференции о том, что такое реформация, как она произошла, возможно, с ними, и как они это готовы для себя сформулировать. Вот. Это было очень интересно, потому что одно дело — это обсуждать библейских персонажей, о которых ты, ну, по крайней мере, краем уха слышал, или каких-то исторических личностей, которых было бы, возможно, интересно узнать, но все-таки это какие-то люди, которых ты лично не знал. А другое дело — видеть перед собой человека, живого человека, который открывает тебе какую-то очень важную часть себя, потому что я все-таки считаю это довольно личным переживанием. И эти мнения участников конференции, мне кажется, особенно ценны.
То есть, по сути, это, скажем так, что значит реформация для меня?
Да.
Вот что значит реформация для тебя?
Ну, я не стану мудрствовать лукаво.
Проще.
Проще, максимально просто. Реформация для меня — это открыть свое сердце Богу.
Так, уже вот с посыла проще, вот ушла. Потому что открыть свое сердце Богу, с одной стороны, это действительно акт человека. Но бывает, что вот так вот люди, которые совершенно не имеют никакого отношения к церкви, религии и так далее, воспринимают это словосочетание как некую абстракцию. Вот конкретно для тебя, что это значит — открыть свое сердце Богу?
Научиться прощать, научиться любить, научиться помогать и видеть, когда помощь нужна человеку и когда он готов ее принять. Потому что не всегда можно подойти и сказать: «Все, я вот тебе помогаю, потому что я так решил». Это никакое не сострадание.
Я обязываю себя тебе помогать.
Да, это никакое не сострадание, это просто гордыня, мне кажется. И вот отличать гордыню от действительной помощи — это очень важно. И, ну, наверное, в каком-то смысле это приходит с умением принимать людей и их выбор.
А при помощи чего можно это делать? То есть ты так уже тоже говорила в эфире, что человек достаточно ленивое существо в определенных моментах. Вот. А и когда он находится в общении в повседневной жизни со своими ближними, коллегами, да и с другими людьми, просто он даже вот как-то и не ловит себя на мысли, что...
Что он причиняет добро. У меня есть термин для этого состояния, и я регулярно наблюдаю, как люди из благих побуждений начинают делать что-то, что вызывает недоумение у объекта их действия. Вот. Я считаю, что у нас есть пример, и что ну, в том же самом описании жизни Иисуса Христа, он ни разу не сделал ничего такого, о чем его бы не попросили. То есть и больше того, старался всегда скрывать свои умения, вот, чтобы не для того, чтобы к нему не бежала толпа народу, а для того, чтобы помогать тем, кому это действительно нужно. Ну,
вопрос о гордыне, да? Делайте все тайно, и я и тогда, собственно говоря, воздастся вам ну, вот явно, да, такой небольшой отрывок.
То есть этот посыл, он должен идти изнутри, а не в желании даже перед самим собой стать лучше и вот в каком-то таком свете замечательном выставиться.
Итог второго дня. Реформация сегодня. Можно ли как-то вот, ну, может быть, в несколько тезисов это свести то, о чем говорили молодые люди в этот день, что чем вот для них является? Или для каждого это... слишком индивидуально.
Ко второму дню все успели перезнакомиться, более-менее.
Что немаловажно, да.
Да, и завязалось очень такое приятное дружеское общение, и мы все уже вне библейской работы все равно как-то, мне кажется, поддерживали и продолжали обсуждать эту тему, потому что она действительно очень затрагивает, и... Я бы, не знаю, возможно, вдруг они меня услышат, хотела бы сказать большое спасибо Томашу и Кристине из Словакии.
Я всем пришлю. Я пришлю сегодняшний эфир.
За тот разговор, который у нас с ними состоялся, он, кстати говоря, состоялся еще накануне, но был он ровно в тему второго дня. Вот, и... За этот разговор, да, я хотела бы сказать большое спасибо. Мы поделились как раз нашими представлениями о том, как человек приходит к Богу, вот, и это было совершенно замечательно. Спасибо им за это большое.
Мы, к сожалению, вынуждены уже заканчивать нашу передачу. У нас остается совсем уже немного времени. София, спасибо большое о рассказе про молодежную конференцию. На самом деле есть сказать еще чего, и у нас есть вопросы от слушателей, но, к сожалению, вынуждены закончить. Спасибо большое за сегодняшний эфир. До скорой встречи, София.
Спасибо большое, Владислав.
И сейчас мы выслушаем проповедь архиепископа Евангелической Лютеранской Церкви Дитриха Брауэра.
При порицаниях и похвалах нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Да благословит Господь это слово в наших сердцах. Аминь. Размышляя над этим текстом сегодня, я пришел к названию, заглавию проповеди сегодняшней «Церковь, которой нет». В книге «Пять веков московских лютеран», укоренившейся, вышедшей к юбилею реформации в этом году, книга, которую многие из вас уже смогли прочесть, приводится интересная архивная справка. Датирована она 1957 годом. В ней сказано: «В СССР Лютеранская церковь имеет распространение среди населения Прибалтийских республик. 476 кирх, из них 276 приходов в Латвийской ССР, 172 эстонской, 28 литовской. На территории других союзных республик приходов лютеранской церкви нет». Церковь, которой нет. На протяжении этого юбилейного года, дорогие братья и сестры, я не раз замечал, что воистину наша церковь восстала будто из небытия. Это небытие подтверждается, как мы видим, даже документами, архивными справками. Таких справок множество. Они являлись официальным подтверждением того, что церкви не существует, ее просто-напросто нет. Нет. Нет веры. Нет Христа. Нет Евангелия. Это факт, который документально засвидетельствован. Он не подвергается никакому сомнению. И в самом деле, что может быть страшнее этого? Богоборческая репрессивная машина и пропаганда попали в точку? Ссылка, пытки, смерть испугают любого. Под страхом узаконенного применения насилия по отношению к тебе и членам твоей семьи ты, хочешь не хочешь, начнешь корректировать свое поведение, фильтровать не только свои слова, но и поступки, а даже и мысли. Тень смерти страшна, но все же есть кое-что пострашнее – небытие. Смерть, она все-таки оставляет какое-никакое место надежде. Царство Божие, жизнь после смерти, воскресение, надежда. Религиозные величины, которые способны поддержать даже обреченного. Но даже если не использовать эту специфическую религиозную терминологию, посмотреть на смерть глазами атеиста, даже в этих глазах мы видим что-то за гранью смертного конца. Там что-то есть. Там есть тоска, там есть память, которая остается. Любовь к ушедшему навеки. Дух и тело, у которого будут продолжатели. Но небытие – вот что действительно страшно. Небытие наполняет душу безысходностью. Оно убивает в ней последние остатки, ростки надежды. Оно окончательный вердикт, оно финишная черта, за которой нет ничего. Совсем ничего. А если в будущем ничего нет, то и прошлое, и настоящее теряют всякий смысл. Все теряет смысл, потому что все бессмысленность, ничто. А мы сами случайность, жизнь, стечение обстоятельств. Все действия – это биологические потребности, инстинкты, не более. Небытие, безвременье, бессмысленность – это то, что способно лишить нас жизни еще при жизни. То есть убить не тело, но душу. Именно такое оружие было когда-то применено к церкви. И, кажется, даже оно работает. По сути, это и есть настоящее безбожие. Ведь декларируемый атеизм – это лишь очередная попытка полемизировать с религией, спорить с ней. А атеистическая идеология в СССР была ничем иным, как квазирелигией, новой религией. Как-то с вами на одном из богослужений мы об этом вспоминали. Разрушение храмов, попрание святынь, запреты, гонения – не столь эффективны, когда, по сути, одна религиозная установка пытается изгнать другую. Но настоящая дьявольская сила безбожия проявляет себя тогда, когда начинают целиться в самое сердце религиозной веры человека. Человек веры привязан ко Христу. Христос – это тот, кто открыл нам дорогу к Богу. Тот, чей образ запечатлелся в наших сердцах, чья благодать безгранична. Вера связывает нас с этим Христом, а в нем обретение смысла бытия, полноты бытия. В этом бытии каждый новый день, каждое мгновение наполнены смыслом, вечным смыслом. Наши действия осмысленны, потому что их освещает свет Евангелия. Оно говорит о том, что человек — это не винтик, не биомасса, не набор хромосом, атомов, молекул, органов, физических потребностей, пороков. Человек — личность, образ Бога. Он способен на добро, на истину, на чудо. Сам Бог называет его своим чадом и освящает ради этого высшего звания. Главный элемент того, как на нас воздействует благодать Божья и пример Христа, это то, что мы уподобляемся Господу в способности бескорыстно служить друг другу в любви, в смирении, в жертве. Такое служение воистину преображает наш мир. Так было всегда в истории человечества. Среди безумия, кровопролитий, обмана, угнетения среди людей достаточно одного человека веры, чтобы изменить течение истории. Ведь этот один будет обращаться не к оружию и даже не к разуму, но к сердцу. Один богобоязненный человек, обретший внутренний мир, может направить многих на путь примирения с Богом. Именно вера дает человеку само звание человека. Потому человек не имеет права попирать человеческое достоинство и богоподобие. Ни в себе, ни в других. Оскотинившиеся, опустившиеся, потерявшие человеческий облик люди, равно как и изменившиеся до неузнаваемости высокомерные гордецы и хамы, мерзавцы, утратившие всякий ценностный ориентир и лицемеры, использующие других ради своих корыстных интересов. Это те, кто на своем примере демонстрирует, что человека можно и потерять. Куда же делся тогда человек? Его нет? Его нет здесь, услышали однажды женщины, пришедшие утром к пустому гробу Иисуса. Гробу, которому был привален камень. Это вечный символ борьбы человека с Богом. Богоборцы ставят крест, жирную каменную точку. Словом, делают все, чтобы распрощаться с этим Иисусом навсегда. А лучше всего сделать так, как будто его не было вовсе. Стереть его из памяти людей. Слова ангела звучат почти иронически. «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого». Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. То есть вы ищете того, кого нет, кого считали обреченным, распятым, умершим, стертым из базы данных. Такого здесь нет. Но есть живой Иисус Христос. Есть живая надежда и любовь, которая привела вас сюда, к гробу. Вера, которая протестует против смерти. Вера, которая и побеждает ее. Христос побеждает не только смерть, Он преодолевает небытие. Он продолжает жить вместе со Своей Церковью. А Церковь — это не что иное, как люди, мы с вами. Люди, которые хотят быть. Люди, которые протестуют против смерти и небытия своей верою. Мы восстаем против власти уныния, упадка, греха и зла своими песнопениями, молитвами, празднованием таинств и обрядов, добрыми делами, милосердием и любовью. Вернемся же к тому, с чего начали сегодня, приведенной цитате из той архивной справки о том, что церкви нет. Что нам ответить? Нет. Нет той силы, которая бы могла противиться Божьему свету истины. Даже если запретить надеяться и верить, сохранять человеческое звание, дарованное свыше. Даже если оставить после себя выжженную землю, уничтожив все живое, Божьей милостью жизнь даст новый росток и принесет добрый плод, добрый урожай. Почва, обильно сдобренная кровью мучеников за веру, растерзанных и убитых людей с большой буквы, способна дать новую жизнь. Мы с вами – это те, кто вырос и живет на этой почве, благодарной и благодатной почве Церкви Христовой. И мы помним о своих корнях. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы и наше общество тоже помнило имена тех, кто принадлежит навечно Богу. Ведь они уповали на Него до самого конца. И этого оказалось достаточно для того, чтобы небытие уступило место, покоряющее себе все жизни. Молитвы, проповеди, музыка, стихи вознеслись к вечным небесам вместе с их Творцами. Молитвы, проповеди, музыка, стихи соединяют нас сквозь все времена и грани бытия с теми, кто был до нас и продолжает жить. Книга «Пять веков московских лютеран, укоренившиеся», заканчивается замечательным стихотворением Николая Гумилева. Добавлю лишь, что эти строки написаны в 1919 году, то есть за 2 года до расстрела поэта. Эти строки близкие сегодня каждому из нас, братьев и сестер, собранных здесь на вечном церковном корабле. «Тот дом был красная, слепая, остроконечная стрела, и только наверху, сверкая, 2 узких виделись окна. Я дверь толкнул. Мне ясно было, здесь не откажут пришлицу. Так может мертвый лечь в могилу, так может сын войти к отцу. Дрожал вверху под самым сводом неясный остов корабля, который плыл по бурным водам с надежным кормчим у руля. А снизу шум взносился многий, то пела за скамьей скамья. И был пред ними некто строгий, читавший книгу бытия. И в тот же самый миг безмерность мне в грудь плеснула, как волна, и понял я, что достоверность теперь навек обретена. Когда я вышел, увидали мои глаза, что мир стал нем, предметы мира убегали, их будто не было совсем. И только на заре слепящей, где небом кончилась земля, призывно реял уходящий флаг неземного корабля. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Аминь.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.